Слава Господу! Я рад приветствовать всех тех, кто смотрит нас в онлайне. Рад приветствовать всех студентов Библейской школы обновления. Я верю, что мы проведем сегодня вместе с вами замечательное время в Божьем Слове. Аминь. Поэтому давайте мы с вами коротко помолимся, сфокусируемся на Господе и обратимся с вами к Слову Божьему. Отец, мы благодарны Тебе во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы имеем эту честь, привилегию, возможность и способность знать Тебя. Мы благодарны Тебе за то, что новым рождением наше сознание было просвещено, и теперь мы имеем эту новую природу, в которой мы можем различать духовные вещи, духовные реалии. Мы благодарны Тебе за то, что Ты послал Святого Духа во имя Иисуса, чтобы научить и наставить нас на всю истину. Аллилуйя. Мы благодарны Тебе за записанное слово, за эти 66 книг Твоих записанных мыслей, которые мы можем брать и размышлять над ними, и быть этим деревом, которое посажено у потоков вод, и вычерпывать откровения. Мы благодарны Тебе. Отец, мы прославляем, мы возвеличиваем Тебя, и мы верой принимаем откровение, свежее понимание Твоей изобильной благодати. О, Господь, спасибо Тебе. Аллилуйя. Мы благодарим и прославляем Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. И вчера мы начали говорить вместе с вами на тему благодати. И на самом деле одно из важных утверждений, которое мы сделали вчера, что есть одно Евангелие, это Евангелие Божьей благодати. Мы говорили вчера о том, что нет Евангелия просто спасения, или там Евангелие исцеления, Евангелие процветания. Есть одно Евангелие, Евангелие Божьей благодати. Аминь. Евангелие Иисуса Христа, в котором есть спасение, в котором есть исцеление, в котором есть процветание, слава Господу. Все это в Евангелии. Аминь. И мы также говорили вместе с вами, что слово «благодать» — это очень обширное слово, слава Богу. И мы можем говорить о разных аспектах благодати, но мы говорим сейчас с вами о том, что сделал для нас Иисус. То есть рассматриваем благодать как то, что Он совершил для нас, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Одно из определений благодати, которое мы можем взять, это любовь в действии. То есть, что такое благодать? Это любовь в действии, это Божья любовь в действии. И мы видим вместе с вами, что то, что происходит на кресте, то, что происходит в погребении, воскресении Иисуса, это Божья любовь в действии. Божья любовь в действии. И мы понимаем вместе с вами, что благодать – это незаслуженный дар. То есть это то, что мы не можем вместе с вами заработать или заслужить. Это то, что даровано нам даром. Мы можем это только принять. Есть способ, как мы принимаем благодать, мы принимаем ее верой. Поэтому нам нужно обновить наше мышление в отношении того, что значит жить в Новом Завете, что значит жить под благодатью. Мы можем жить в Новом Завете только верой. Почему? Потому что вера – это тот способ, которым мы принимаем Божью благодать. Угу. Вот почему Библия говорит, что Богу невозможно угодить без веры. Бог есть любовь. Любовь изобильно одарила нас своей благодатью. И этот дар, этот подарок мы можем принять только верой. Поэтому Богу угождает, когда мы от Него принимаем. Слава Господу. Поэтому мы вместе с вами должны понимать разницу между законом и благодатью, между делами закона и делами веры. Угу. Хорошо. И давайте мы с вами откроем Римлянам 5 глава, Римлянам 5 глава, Римлянам 5 глава. И прочитаем вместе с вами. Аллилуйя. Ух, слава Богу за Божье Слово. Аминь. Римлянам 5 глава, и прочитаем с вами с 12 стиха. Написано: «Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Теперь мы сделали вместе с вами вчера это утверждение, что когда мы читаем слово «смерть», обычно, знаете, ассоциация у нас только с физической смертью. Но поймите, физическая смерть, как написано в Иове, это первенец смерти. То есть это ребенок смерти. И кто-то может подумать, о чем идет речь. Мы должны понимать, есть разные виды смерти. Есть разные виды смерти, о которых говорит Библия. И в данном случае мы читаем вместе с вами в 12 стихе об Адаме, то есть о первом Адаме, да, то есть одним человеком, то есть Адамом грех вошел в мир, и грехом вошла смерть. Какая смерть? Духовная смерть. Духовная смерть. И как следствие физическая смерть. И после того, как Адам умер духовно, он умер физически. И мы должны понимать вместе с вами, что человек есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. И когда речь идет о смерти, речь идет не только лишь о физической смерти, но речь идет о духовной смерти, о матери физической смерти. Поэтому почему Адам умер физически спустя 930 лет? Потому что он умер духовно. Духовная смерть повлекла за собой физическую смерть. Теперь, что такое духовная смерть? Мы должны понимать вместе с вами природу духовной смерти, потому что некоторые люди, они думают так, что духовная смерть – это значит перестать существовать. Но на самом деле нет. Человек, он является духовным существом. То есть Бог есть дух, человек есть дух, и дьявол есть дух. Мы должны понимать, что как дух – человек – это вечное существо. То есть, как духовное существо, он продолжал свое существование. Вы слышите? Адам продолжал свое существование как духовное существо и продолжает свое существование как духовное существо. Но почему? Потому что дух вечный. Но он умер духовно. Что это значит? Он был отделен от Божьей жизни. Он был отделен от Божьей жизни. И в чем была трагедия? Трагедия была в том, что не только он был отделен от Божьей жизни, но из-за него было отделено от Божьей жизни, от Божьей жизни все человечество. Угу. Библия говорит нам так: поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека. Духовная смерть. Не просто физическое. Держите это в своем разуме. Духовная смерть. Почему? Потому что если будет упущен этот момент, мы, по сути своей, упустим сердцевину Евангелия. Сердцевину Евангелия благодати. И дальше написано: так и смерть перешла во всех человеков. То есть теперь те люди, которые рождались, да, после Адама, они рождались духовно мертвыми, то есть они рождались духовными существами, они были отделены от Божьей жизни. И мы вместе с вами должны понимать, что написано дальше. Он говорит: потому что в нем, в Адаме, все согрешили. То есть Адам стал родоначальником греховной расы существ, он стал родоначальником духовно мертвой расы существ. Угу. Давайте мы прочитаем вместе с вами дальше. Написано: однако же смерть царствовала, то есть духовная смерть, царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. То есть что произошло? Пришло царствование духовной смерти. Угу. То есть духовная смерть начала царствовать. Теперь духовная смерть. И вообще, что такое смерть? Это природа сатаны. Что такое жизнь? Это природа Бога. То есть мы видим вместе с вами, что человек стал рабом дьявола, по причине того, что он стал рабом греха и духовной смерти. Дальше мы читаем вместе с вами, что «но дар благодати не как преступление, ибо если...» То есть дар благодати не как преступление, не как преступление Адама. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного», и подчеркните слово «человека» Иисуса Христа. «Человека» Иисуса Христа. То есть тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И 17 стих говорит нам: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Мы видим вместе с вами, что те люди, которые принимают, вы видите, то есть Божья благодать, она не проявляется в нашей жизни автоматически, дар праведности, это нужно принимать. Библия говорит, что мы принимаем верой, то есть мы спасены благодатью через веру. Поэтому Божья любовь, она изобильно одарила нас благодатью. Благодать – это то, что совершил для нас Иисус, а вера – это тот способ, которым мы вместе с вами принимаем эту благодать. Поэтому он говорит: принимающие обилие благодати и дар праведности, эти люди будут царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Господу! Теперь мы видим, что грех и грехом духовная смерть вошла в мир через одного человека, значит, освобождение от этой духовной смерти также должно прийти в мир через одного человека. Аллилуйя! Давайте открою вместе с вами Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, первая глава. Я переживаю Святого Духа. Аллилуйя! И мы видим вместе с вами еще раз. То есть если грех и смерть вошла в мир через одного человека, то через одного человека должно было прийти спасение греха и избавление от духовной смерти через человека. Поэтому мы видим вместе с вами здесь важность воплощения. Теперь мы видим вместе с вами здесь важность непорочного зачатия. Почему? Потому что семя мужчины, оно подвержено греху. Угу. Поэтому Бог в Бытие 3 главе 15 стихом говорит о семени женщин. Мы вместе с вами понимаем, что у женщины семени нет. То есть мужчина является носителем семени. Но Бог говорит о том, что у женщины будет семя, и... Давайте, прежде чем откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна, первая глава, откройте, пожалуйста, Матфея, первая глава, 18 стих, написано: «Рождество Иисуса Христа было так», или «Рождение Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иисус же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся с ней есть от Духа Святого. Угу. И родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». 22 стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом или сказанное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына». Вот о каком семени жены идет речь, о том, что семя жены раздавит голову сатаны, раздавит и одержит победу над тем, через что сатана поработил человечество. Другими словами, над духовной смертью. Драгоценное, это важно, это ключ. Угу. Почему? Потому что если мы рассматриваем смерть только в качестве физической смерти, ну, таким образом возможно очень много упустить в Евангелии. Угу. Но на самом деле мы должны понимать, что корень проблемы был в духовной смерти. Физическая смерть – это следствие. Вот он говорит о воплощении, то есть он говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына». То есть она примет семя и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «С нами Бог». То есть мы видим вместе с вами реальность боговоплощения. «И встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы видим сверхъестественное непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа. Теперь мы видим вместе с вами, что все это происходило для того, чтобы был осуществлен план искупления. То есть без воплощения Иисуса, без этого ручного зачатия невозможно было бы искупление. Почему? Потому что мы должны понимать вместе с вами, что если бы от Иосифа у Марии родился бы, там, к примеру, сын-первенец, и просто бы Святой Дух сошел на него, в итоге он не мог бы стать жертвой искупления. Почему? Потому что в нем была бы греховная сущность, греховная природа. Угу. Но мы должны вместе с вами понимать, что Иисус был рожден, был зачат сверхъестественный, рожден от Марии, и он был тем, в ком не было греха, кто не знал греха, кто греха не сделал. Он был как Адам до своего грехопадения. Еще раз, он был как Адам до своего грехопадения. В нем не было греха, он не знал греха, он не сделал греха. Он не был ни смертным, ни бессмертным. Мы также должны это понимать. И мы должны понимать, что грех не имел над ним власти. Угу. Почему я говорю об этом? Потому что это очень важно, драгоценно. И мы вместе с вами будем двигаться дальше, мы увидим. Теперь Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Давайте прочитаем вместе с вами кое-что. Написано: в начале было слово, был логос. И логос было у Бога, и логос было Бог. Вы видите, в начале было слово, был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог. О чем здесь идет речь? Точнее сказать, о ком здесь идет речь. Речь идет о предземном существовании Иисуса Христа, о его существовании в образе Бога до своего воплощения. Угу. Мы должны вместе с вами понимать, что здесь речь идет о нем как о второй личности Божества. То есть есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Аллилуйя! И вот мы читаем вместе с вами, Иоанн Духом Святым говорит нам о том, что в начале был Логос, и Логос был у Бога, или был с Богом, и Логос был Бог. Аллилуйя. И он не перестал быть Богом. Но почему он был Бог? Потому что он также стал и человеком. То есть он настолько же человек, как и Бог, Бог и человек. Я понимаю, что где-то, знаете, для разума это немного, ну и необновленного разума это немного создает напряжение, но это библейская истина. И дальше написано, оно было вначале у Бога. То есть Логос был у Бога или был с Богом. Все через него, через Логос начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть он говорит о том, что Иисус участвовал в творении. То есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, они участвовали в творении. И четвертый стих. Что происходит в четвертом стихе? переключение. Знаете, какое-то время я размышлял над этими стихами, я размышлял над этой главой и над разными стихами в Библии. Это просто взяло мое внимание. Потом я увидел, что первые три стиха, они говорят нам о том, что Иисус Бог, и что Он существовал до своего воплощения. Теперь четвертый стих открывает нам человеческую природу Иисуса Христа. Написано: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека». О чем идет речь? Дальше мы видим вместе с вами в пятом стихе: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Давайте откроем вместе с вами Притчи, 20 глава, 27 стих, и прочитаем пророческое высказывание о Христе. Притчи, 20 глава, 27 стих. Написано: «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Теперь мы видим вместе с вами, что происходит. То есть рождается человек, в котором есть жизнь, то есть который духовно живой. Угу. Среди духовно мертвых людей. То есть среди тьмы духовно мертвых людей зажигается светильник Господень. Лампочка Господа, загорается свет. Появляется в мире, знаете, о Господи, появляется в этом мире рожденный от Бога человек, в котором есть жизнь, в котором есть Божья жизнь, который духовно жив, духовно живой, среди тьмы духовно мертвых людей. В нем, в одном была жизнь, и жизнь была свет. Угу. И жизнь была свет человека. Теперь мы должны понимать вместе с вами, что Адам, в нем была Божья жизнь, но после его грехопадения свет Божьей жизни погас, слава ушла, честь ушла. И вот теперь мы видим вместе с вами, что появляется снова, то есть человек, рожденный от Бога. Слава Господу. Угу. Нам необходимо увидеть вместе с вами драгоценную человеческую сторону Иисуса Христа и его человеческую природу. Почему? Потому что в этом раскрывается Евангелие. Если бы Иисус не был бы человеком, он бы не мог бы спасти нас как людей. Это важно понять. Угу. Если бы он не был Богом, он не смог бы ввести нас в общение Троицы. Хорошо, давайте мы вместе с вами увидим кое-что. Дальше, 4 стих Евангелия от Иоанна, 1 глава, 4-5 стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человека». То есть в нем одном была эта жизнь, и жизнь была свет человека. И вот этот свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И дальше. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для чего? Для того, чтобы свидетельствовать о том, что вот этот, в нем есть свет Божьей жизни. В нем есть свет. Вот духовно живой человек. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет. Он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Вы видите? То есть в Иоанне не было этой жизни. Угу. Не было света вечной жизни, не было света этой жизни. Он был духовно мертвым, но Иисус был духовно живым. Угу. И смотрите, написано, он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Угу. Был свет истины, который просвещает. Слава тебе, Господь, всякого человека. То есть всякий человек, который приходит в этот мир, рождается, он нуждается в просвещении этого света, в получении этой жизни. Аллилуйя. И в мире был, и мир через него начал быть. Мы видим опять, и упоминается его существование до воплощения. То есть он Бог, но он также и человек. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть, право быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Это про нас. Аминь. Мы родились от Бога. Хорошо. И вот теперь давайте откроем вместе с вами. Ух, слава тебе, Господь! Римлянам! Римлянам! Римлянам 4 глава. Римлянам 4 глава, 17 стих. Римлянам 4 глава, 17 стих. Конечно, чтобы детально разобрать эту тему, нам бы надо было бы уроков 20, но мы доверяем Богу и Святому Духу. Аминь. У нас есть великий Учитель, Святой Дух. Римлянам, 4 глава, 17 стих, написано, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». То есть Бог говорит к Аврааму, «Я поставил тебя отцом многих народов». Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых. То есть какому Богу он поверил? То есть о чем он поверил Богу? Он поверил Богу, который животворит мертвых и называет несуществующее как существующее. Подчеркните слово «животворит». И обычно это слово «животворит», знаете, оно имело такое отношение или, знаете, ассоциацию в нашем понимании как с воскресением физических тел. Но поймите, речь идет не просто о воскресении физических тел. Почему? Потому что люди нуждались не просто в физическом воскресении. Угу. И мы должны вместе с вами понимать, что не воскресение физическое давало и, знаете, оживляла дух человека. То есть в Ветхом Завете мы видим вместе с вами, что люди воскресали из мертвых физически, но они оставались духовно мертвыми людьми. Угу. Иисус воскресил Лазаря до креста и своего воскресения. Он воскресил Лазаря, ходя здесь, по этой земле. Что произошло с Лазарем, когда он умер? То есть его тело было в гробе, вот, а его дух находился на лоне Авраамова. Угу. Но он оставался духовно мертвым. То есть, и опять-таки мы должны вместе с вами понимать, что духовная смерть – это не значит перестать существовать. То есть духовно мертвый человек, он продолжает существовать, потому что человек как дух, он вечное существо. Но он отделен от Божьей жизни. И вот мы видим вместе с вами, что когда Иисус возвращает Лазаря в тело, он воскресает из мертвых, да, то есть Лазарь возвращается в свое тело, он воскрес. Но мы должны вместе с вами понимать, что он оставался духовно мертвым человеком. Угу. Пока Иисус не был оживлен духом и не воскрес из мертвых в прославленном теле. Поэтому мы вместе с вами должны понимать, что о чем здесь идет речь, когда он говорит, что Авраам поверил Богу, который живо творит мертвых и называет несуществующее как существующее. И что значит вера его вменилась ему в праведность? То есть Авраам поверил Богу в то, что он может оживотворять духовно или оживлять, или оживотворять духовно мертвых людей. Угу. Аллилуйя. И это вменилось ему в праведность. И он ожидал на своем лоне, на лоне Авраамовом, он ожидал осуществления этого обещания, которое Бог дал ему. Угу. Давайте откроем вместе с вами послание Галатам. Послание Галатам, 3 глава. Послание Галатам, 3 глава. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте мы прочитаем вместе с вами со второго стиха написано: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры». Знаете, обычно люди, они ссылаются здесь, ну, на большую букву «духа», и, знаете, имеется в виду «святой дух». Но если посмотреть в греческом языке, то в греческом языке слово «дух» стоит с маленькой буквы, и мы можем понять, ну, только благодаря контексту и, опять-таки, благодаря откровению, о каком духе идет речь на самом деле. Поэтому мы получили вместе с вами не только Святого Духа через наставление веры, но мы получили вместе с вами и рожденный свыше Дух. Таким образом, аминь, аллилуйя. Так ли вы не смыслены, что начав Духом или начав вашей новой природой или жизнью, Духу, да, теперь оканчиваете плоть. Столь же многое потерпели вы, неужели без пользы, если бы только без пользы. Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит или через наставление веры. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верой оправдывает язычников, предвозвестила Авраам. Один из переводов говорит: Бог проповедовал Евангелие Аврааму. В тебе благословятся все народы. Угу. В этом было Евангелие. То есть Авраам поверил в Евангелие. Угу. Нет Евангелия благодати без рождения свыше. Вы слышите? Нет Евангелия благодати без рождения свыше. Вот смотрите, он говорит: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой, ибо написано: проклят вся, кто не исполняет постоянно и всего, что написано в книге закона. А законом никто не оправдывается перед Богом». Это ясно, потому что праведный верою жив будет. То есть Библия говорит нам, что если бы закон мог животворить, закон Моисея мог животворить. Что значит животворить? Речь идет не о физическом воскресении, поймите. Здесь речь идет о оживлении духовном, угу, о духовном воскресении, о духовном оживлении. То есть, если бы был дан закон, который бы мог животворить, то есть, если бы закон Моисея мог бы из духовно мертвого человека сделать его духовно живым, то праведность подлинно была бы от закона. Угу. Но мы видим, что это не так. Мы родились свыше, поверили через веру в Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. И вот в чем заключается благословение Авраама. дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. И стоит большая заглавная буква Духа, и люди думают, что речь идет о Святом Духе. Нет, здесь речь не идет о Святом Духе, здесь речь идет о вашем рожденном свыше Духе. Аллилуйя! Здесь речь идет о нашем рожденном, оживленном, оживотворенном свыше Духе. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! То есть мы видим вместе с вами, что Бог, что Авраам поверил Богу. Давайте вернемся в Римлянам, 4 глава, 17 стих. Он поверил Богу, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. То есть в чем благословение Авраама? Дабы, возвращаемся к Галатам 3:14, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса, еще раз, через Иисуса Христа, через Него, только через Него, не через закон, не через дела закона, а через веру во Христа Иисуса мы получаем обещанного Духа, обещанный, рожденный свыше Дух, оживленный Дух. Аллилуйя! Верой. Слава Богу! Аминь! Слава Господу! Аллилуйя! Вот о чем Авраам поверил Богу, или во что поверил Авраам. Авраам поверил в то, что Бог может оживотворить духовно мертвого человека. Аллилуйя! Теперь давайте мы вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Я, знаете, просто переживаю силу Божию. Евангелие от Иоанна, 5 глава. О, мое тело просто, оно, знаете, оно переживает эту силу. Сила Божия втекает в него, когда я говорю об этих вещах. Слава тебе, Господь. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Евангелие от Иоанна, 5 глава. 20 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 20 стих. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 20 стих. Написано: «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». Теперь Он говорит об Отце, аминь, о Боге Отце. Но когда он говорит «любит сына» и показывает ему все, мы должны понимать вместе с вами, что речь идет о сыне как о человеческой стороне Иисуса. Угу. Он показывает мне все, аллилуйя, что творит сам. И покажет ему сыну, покажет ему, подчеркните слово «ему», потому что вот это «ему» – это ключ к откровению. И покажет ему дела больше этих. Так что вы удивитесь. Один из переводов говорит, вы будете восхищены. Теперь, в каком контексте он говорит это? Он говорит в контексте физического исцеления человека, который находился 38 лет в болезни. То есть он был в рабстве этой болезни 38 лет. И вот Иисус приходит и вот так исцеляет его в момент. Он получает свое исцеление, но родился ли он свыше? Нет. Он получил исцеление физического тела, но его дух остался духовно мертв. Угу. Он остается духовно мертв, он остается в рабстве смерти. Он освободился от рабства болезни, его физическое тело получило свободу, но он остался в рабстве духовной смерти. И вот Иисус говорит, что Отец покажет мне дела больше этих, больше, чем физическое исцеление, больше, чем воскресение физически. Больше, чем физическое воскресение, больше, чем исцеление слепорожденного, больше, чем умножение хлебов и рыбок, больше этого. И он говорит, он покажет ему. Он покажет ему. И вот что значит покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь. То есть лично покажет. Лично покажет. Лично ему покажет. То есть даст ему это пережить. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше этих. Так что вы удивитесь, опять порция Божьей силы просто была высвобождена. Слава Тебе, Господь! Ибо как Отец, дальше Он объясняет, ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. И знаете, когда люди читают в контексте только физического воскресения, они думают, речь идет о физическом воскресении. Да, это сюда входит, но не только. Потому что здесь идет разделение. Он воскрешает мертвых и оживляет. Если вы посмотрите в греческом языке, то в греческом языке используется единственное число, поэтому можем прочитать так, ибо как Отец воскрешает мертвого и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь. И на суд не приходит, но перешел из духовной смерти в вечную жизнь. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Перешел из духовной смерти в жизнь. Теперь, что значит Отец воскрешает и оживляет? То есть Иисус раскрывает здесь истину о том, что произойдет с Ним, когда Он отождествит Себя с нашим грехом и с нашей духовной смертью. Мы должны понимать, Он делает это как человек на кресте. Он спустится в ад. 3 дня и 3 ночи он будет там, он будет отделен от Бога, он будет отделен от Божьей жизни, он имеет власть отдать жизни, он имеет власть ее снова принять. И на 3-й день он снова примет эту жизнь, он оживет своим духом, и он воскреснет в прославленном теле, и он станет первым рожденным свыше человеком. Аллилуйя! О, Господь! Мой дух трепещет. Аллилуйя, от этой истины. Давайте мы вместе с вами откроем 1 Коринфянам 15 глава 45 стих. 1 Коринфянам 15 глава 45 стих. Написано, так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живою, а последний человек, да, есть дух животворящий. Аллилуйя. Первый человек, Адам, стал душою живой, а последний Адам есть дух животворящий. И вот мы читаем вместе с вами, что написано в 26 стихе Евангелия от Иоанна, 5 глава, 26 стих. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Аллилуйя. О, Господь! Выше мы читаем вместе с вами 21 стих. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Аллилуйя! Драгоценный Иисус, если можно так сказать, и знаете, я думаю, так можно сказать и так нужно говорить. И, по сути своей, Он родился дважды. Первое, мы видим воплощение. Второе – воскресение. Аллилуйя. Давайте мы откроем вместе с вами. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу Деяний. Книгу Деяний. Книгу Деяний, 13 главу. Книгу Деяний. О, Господь, 13 глава. Аллилуйя! Книга Деяний, 13 глава. Книга Деяний, 13 глава. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Книга Деяний, 13 глава. Давайте прочитаем вместе с вами с 30 стиха. Написано: «Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели его перед народом. И мы благовествуем вам то, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Как и во втором псалме написано, 33 стих подчеркните, и как во втором псалме написано, обратите внимание, как апостол Павел Святым Духом, он говорит и интерпретирует это. Смотрите, как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. В каком контексте он говорит? В контексте воскресения. То есть мы видим, что он снова рождает Иисуса в его воскресении. В Евангелии от Иоанна мы видим вместе с вами Иисуса как единородного от Отца, то есть одного в своем роде. То есть он был тем, в ком была жизнь, в этой жизни был свет. Аллилуйя. Он был рожденным от Бога. Угу. Свет Божьей жизни был в нем среди тьмы и моря духовно мертвых людей. Угу. Теперь он один в своем роде, но Бог хочет вернуть своих детей в свою семью. И это должно произойти на справедливых основаниях. Поэтому, если через одного человека грех вошел в мир и грехом вошла духовная смерть, то через одного человека, Иисуса Христа, вечная жизнь должна войти. Угу. То есть, если духовная смерть вошла через человека, то через человека должна прийти и вернуться жизнь. Аллилуйя. Угу. О, ой-ой-ой-ой-ой, Господь, слава тебе. И вот Иисус висит на кресте, и он констатирует факт. Он констатирует факт. Давайте откроем вместе с вами. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 27 главу. 27 глава, 46 стих. Написано: «Около 9 часа Иисус громко крикнул: „Эли, Эли, лема сакфани“, что значит: Боже мой, почему ты меня оставил?» Что происходит? Там на кресте Иисус, в котором не было греха, который не знал греха, который не сделал греха, который является этой совершенной жертвой искупления. Аллилуйя. Что происходит с ним? Он становится грехом. Он отождествляет себя с нашим грехом, с нашей духовной смертью. И он свидетельствует о своей духовной смерти, как человек. Он свидетельствует об этом. Он говорит: «Боже мой, почему ты меня оставил? Угу. И обычно, когда люди читают Евангелие, они могут представлять и воображать эти, ну, страдания Иисуса, эту физическую агонию. И да, мы должны понимать, что его тело, оно было изуродовано. То есть его лик был не похож на человеческий. Его лицо, тело было обезображено, но также его дух был обезображен нашими грехами. Угу. И нашей духовной смертью. И поймите, Иисус не мог умереть физически, если бы он не умер духовно. Почему? Потому что физическая смерть – это первенец духовной смерти. Поэтому, когда Иисус… Ух, слава тебе, Господь! Он отождествляет себя с нашим грехом, с нашими грехами, он отождествляет себя с духовной смертью, он берет на себя грех мира, он был сделан грехом. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих написано: «Ибо не знавшего греха». Угу. Он сделал для нас жертву за грехи. И вот слово «жертва» стоит курсивом, то есть оно добавлено переводчиком. Значит, в оригинальном греческом тексте этого нет. Мы читаем так: «Ибо не знавшего греха, он сделал для нас грехом». То есть Иисус был сделан грехом, чтобы в нем мы могли стать праведностью Божией. Еще раз, если Иисус не был сделан грехом, вы не могли бы стать праведностью Божией. Мы говорим вместе с вами о благодати, о том, что совершил для нас Христос, аллилуйя, что Божья любовь сделала для нас, аминь, аллилуйя, вау, это потрясающе. Вот смотрите, мы видим вместе с вами, что Иисус был сделан грехом, и он свидетельствует. То есть, если бы мы присутствовали вместе с вами там физически, и мы бы присутствовали вместе с вами на том месте, мы могли бы видеть его физическую агонию. И мы могли бы судить об этой ситуации, о том, что происходит только из источника пяти органов чувств, что видели наши физические глаза, уши, что могли пощупать наши руки. То есть мы могли бы увидеть это обезображенное тело, которое истекает кровью, мы могли бы увидеть Иисуса на кресте, который прибит там, эту агонию, эту физическую агонию. Но, знаете, как же понять, что происходит в духовном плане? Угу. Потому что то, что происходило там, мы должны понимать, что что-то происходило в физическом плане, что-то происходило в духовном плане. И в духовном плане мы можем что происходило, мы можем судить, исходя из того, что говорит Иисус. Он говорит: Боже мой, почему ты меня оставил? Он констатирует факт того, что, отождествившись с нашим грехом, когда на него был возложен грех, он умер духовно. Угу. Он взял в себя нашу смерть, духовную смерть. Угу. И он был отделен от Отца из-за наших грехов. И что происходит? Дальше Писание говорит нам. Дальше Писание говорит нам. Откройте, пожалуйста, Матфея, 12 глава, 40 стих. Иисус говорит о себе, и он говорит себе здесь, и он говорит своей человеческой природе. Он говорит: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Деяния, 2 глава, 22-36 стих. Деяния, 2 глава, 32-36 стих. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Написано: «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Пригвоздил, сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: видел я перед собой Господа всегда, ибо он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь, первое, души моей в аде, второе, не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим. Уже, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, будучи же пророком и зная, что Бог с клятвы обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде». То есть Давид пророчески говорит об Христе, о его страданиях, что не оставлена душа его в аде, плоть его не видела тления, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Итак, он был вознесен в десницу Божию, принял от Отца обетование Святого Духа, излил то, что ныне видите и слышите. И мы видим вместе с вами, о чем идет речь. Речь идет о том, что когда Иисус говорит «Отче мой», да, то есть Боже мой, почему ты оставил меня?» И в другом Евангелии он говорит «Я предаю тебе дух мой». Теперь, что делает Иисус? Иисус высвобождает веру. Он доверяет Отцу. В чем? В том, что после этих трех дней и трех ночей, где он будет в глубинах ада, принимая все осуждение волну за волной на себя за все наши грехи, чтобы удовлетворить справедливость, чтобы правосудие восторжествовало, чтобы престол Божий был утвержден и грех был наказан. О, после трех дней, когда по всем счетам будет заплачено, он... Библия говорит нам в Тимофея, он оправдает себя в духе, и, как написано в Петра, 3 главе, он ожил духом. Аллилуйя! Он стал первым рожденным свыше человеком. Аллилуйя! Он принял снова эту жизнь, он ожил духом и воскрес из мертвых в прославленном теле. Аллилуйя! Слава Господу! Аллилуйя! В бессмертном прославленном теле. Слава Богу! Аминь, драгоценные! И он стал первородным, перворожденным из духовно мертвых людей. Он стал первым, кто перешел из духовной смерти в вечную жизнь. Слава Господу! Аллилуйя! Он стал первенцем из мертвых. Он забрал ключи от ада и смерти. Аллилуйя. Отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собой, драгоценный. И все это он сделал для нас. Поэтому, если бы Иисус не отождествил себя с нашей духовной смертью, мы бы не могли бы, драгоценный, отождествить себя с ним в его воскресенье. Аллилуйя! Идем на перерыв.